Зеркало для бритья показывало ему, каким он стал: серым лицом, темными впадинами под глазами, испарина лихорадки на лбу и на щеках. Он также ощущал крайнюю усталость как из-за приступов болезни, так и из-за кровопусканий, и единственное, чего ему по-настоящему хотелось, это лечь в кровать и заснуть.
«Я уверен, что ты тоже будешь рад».
«Ловушка. И такая очевидная, что даже вряд ли стоит от нее уклоняться». «Я буду рад, когда свершится правосудие, сэр».
«Но правосудие уже почти свершилось. Я завтра же вынесу приговор».
«Простите», — сказал Мэтью, «но обычно вы не менее 2 дней проводите за просмотром документов».
«Это правило вырезано на мраморе? Нет, мне вряд ли надо читать эти бумаги».
«И совершенно не важно, что у меня сильное... очень сильное чувство, что Рэйчел Ховард не ведьма и не убийца».
«Свидетельство, Мэтью», — Вудвард похлопал по рассыпным бумагам. «Свидетельство, вот они. Ты их слышал, ты их записывал. Вон на комоде куклы. Скажи мне, какие доказательства опровергают свидетельские показания?»
Мэтью молчал.
«Таковых не имеется», — сказал Вудвард. «Твое мнение и только твое мнение».
«Но вы согласны, что некоторые свидетельства сомнительны?»
«Я счел свидетелей достойными доверия. Как ты объяснишь, что в их показаниях есть общие моменты?»
«Не знаю». Вудвард сглотнул слюну и вздрогнул от боли. Но он должен был говорить, пока в его голосе сохранялась хоть минимальная сила.
«Ты знаешь, как и я, что будет наилучшим для этого города. Меня это не радует, но это необходимо сделать».
«Вы мне не позволите задать еще несколько вопросов, сэр? Я думаю, что Вайолет Адамс смогла бы...»
«Нет!»
— прозвучало твердое решение.
«Оставь в покое этого ребенка. И я хочу, чтобы с этой минуты ты больше не подходил к тюрьме».
Мэтью набрал в грудь воздуху. «Я считаю, что имею право ходить, куда мне хочется, сэр». Он увидел, как в глазах Вудварда, несмотря на тяжелую болезнь, вспыхнул огонь. «Если вы основываете ваши ограничения на рассказе исхода Иерусалима, я должен вас уведомить, что у проповедника есть грязные планы относительно мадам Ховард. Он хочет, чтобы она созналась и предалась на ваше милосердие, а тогда он выступит и поручится за ее вновь обретенную христианскую душу. Его цель — сделать из нее свою странствующую шлюху». Вудвард заговорил, но голос его пресекся, и ему пришлось сделать еще одну попытку.
«Мне плевать на исходы Иерусалима. Конечно, он негодяй. Я это знал с первой минуты, как его увидел. Меня беспокоит твоя душа».
«Моя душа отлично защищена», — ответил Мэтью.
«Нет, правда?»
— Вудвард поднял глаза к потолку, собираясь с мыслями.
«Мэтью», — сказал он, — «я за тебя боюсь. Эта женщина, она может тебе повредить, если захочет».
«Я в состоянии о себе позаботиться». В ответ на это Вудвард не мог не засмеяться, хотя боль в горле была адская.
«Знаменитые слова, слышанные миллионами отцов от миллионов сыновей».
«Я не ваш сын», — сказал Мэтью, гоняя желваки на скулах. «Вы не мой отец. У нас профессиональные взаимоотношения, сэр, и не более того». Вудвард не ответил. Просто закрыл глаза и опустил голову на подушки. Дышал он медленно и ровно, хотя и несколько затрудненно. Потом открыл глаза и посмотрел на Мэтью.
«Пришло время», — сказал он.
«Простите, сэр».
«Пришло», — повторил Вудвард, — «время рассказать тебе то, что... надо было, наверное, раньше. Сядь, если хочешь».
Он кивнул в сторону стоящего у кровати кресла, и Мэтью сел.
«С чего начать?»
Вопрос был обращен магистратом к самому себе.
«Конечно, сначала. Когда я был преуспевающим поверенным, я жил в Лондоне с женой. Ее звали Энн. У нас был очень милый дом с садом на заднем дворе, с фонтаном».
Он едва заметно улыбнулся Мэтью, и улыбка тут же погасла.
«Мы были женаты уже 2 года, когда у нас родился сын, названный Томасом в честь моего отца».
«Сын?» — удивился Мэтью.
«Да. Очень хороший мальчик. Очень умный, очень серьезный, я бы сказал. Он любил, когда я читал ему, и любил, когда мать ему пела».
Вудвард мысленно услышал мелодичное сопрано женщины, увидел игру теней на зеленых итальянских плитах фонтана.
«Это были лучшие дни моей жизни», — сказал он настолько мягко, насколько позволил измученный голос. «На 5-ю годовщину нашей свадьбы я подарил Энн музыкальную шкатулку, а она мне шитый золотом камзол».